эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 21 мая, среда, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Вспышка заболевания менингитом в Грузии. 150 лет русско-кавказской войне. Министр культуры Армении осмотрела грузинские храмы. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать все материалы программы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий Нана Плиева.
Суд Египта приговорил Хосни Мубарака к 3 годам лишения свободы. Украинский олигарх Ринат Ахметов призвал продолжить борьбу против действий самопровозглашенной Донецкой республики. Amnesty International не считает справедливым судебный процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Суд Египта в среду приговорил бывшего президента страны Хосни Мубарака к 3 годам лишения свободы по обвинению в хищении государственных средств. Его сыновья Аля и Гамаль приговорены к 4 годам тюрьмы каждый по аналогичному обвинению. Хосни Мубарак ушел в отставку в начале 2011 года после массовых народных выступлений в Египте. Украинский олигарх Ринат Ахметов поблагодарил всех, кто принял участие в состоявшейся во вторник акции «Голос Донбасса» против действий самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и призвал продолжить борьбу. По словам Ахметова, активисты ДНР, которых он назвал «кучкой проходимцев», взяли в заложники Донбасс и терроризируют его жителей. «Нам с ними не по пути», — заявил бизнесмен. В полдень во вторник по призыву Ахметова на крупнейших предприятиях Донецкой и Луганской областей прошла краткая предупредительная забастовка против насилия и сепаратизма. К акции присоединились и предприятия соседней Днепропетровской области. Одновременно в Донецке состоялась акция «Марш мира». Сепаратисты пытались всячески помешать проведению акции, забукивали людей, угрожали оружием, били машины. В видеообращении, размещенном сегодня на сайте компании System Capital Management, Ахметов призвал жителей Донбасса продолжать борьбу и гнать в шею тех, кто ведет регион к краху, к нищете, к голоду и холоду. Он вновь обрушился с критикой на так называемую Донецкую Народную Республику.
Я убежден, что ДНР обманывает людей. Они обманывают народ Донбасса. Это проходимцы. Они взяли в заложники весь Донбасс и терроризируют его. Что это за люди? Откуда взялись эти гении?
Сказал донецкий олигарх Ринат Ахметов. В ответ на вчерашние протесты лидеры так называемой Донецкой Народной Республики объявили о начале национализации в Донбассе. В Киеве у российского посольства проходит акция в поддержку задержанного в Крыму украинского кинорежиссера и сценариста Олега Сенцова, сообщает Интерфакс Украина. В пикете с требованием освободить Сенцова участвуют несколько десятков человек, украинских кинематографистов и активистов. По их мнению, кинорежиссер был задержан российскими спецслужбами за свою гражданскую позицию. 11 мая Олега Сенцова задержали сотрудники ФСБ в Крыму. Ему инкриминируют организацию теракта. Позже появилась информация о том, что он переведен в московское СИЗО. На днях Киносоюз России потребовал от ФСБ освободить Сенцова. Его арест и удержание без предъявления обвинений в течение недели уже нанесло серьезный ущерб имиджу нашей страны на международной арене, говорится в официальном письме российских кинематографистов. Ранее с аналогичным обращением выступал Национальный союз кинематографистов Украины. Международная правозащитная организация Amnesty International не считает справедливым судебный процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В заявлении на сайте организации говорится, что справедливость может восторжествовать только тогда, когда будут названы и предстанут перед судом заказчики убийства. В среду Мосгорсуд перенес на 27 мая обсуждение юридических последствий обвинительного вердикта присяжных, который был вынесен накануне. Такое решение было принято из-за отсутствия адвокатов. Ожидается, что через неделю прокурор сообщит, какое наказание он просит для обвиняемых, после чего судья удалится для вынесения приговора, предварительно объявив дату его оглашения. 20 мая коллегия присяжных Мосгорсуда признала виновными всех пятерых подсудимых. Бывшего милиционера Сергея Хаджикурбанова и уроженца Чечни Ломали Гайтукаева в организации преступления. Рустама Махмудова в его исполнении, а братьев Ибрагима и Джабраила Махмудовых в соучастии в убийстве. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в Москве в 2006 году.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Сербии и Боснии начали подсчитывать ущерб от разрушительных наводнений, в результате которых за последние дни погибли по меньшей мере 49 человек. Около 150 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. По предварительным оценкам, восстановительные работы обойдутся в миллиарды евро. Руководство Боснии и Герцеговины заявило, что нанесенный урон может оказаться большим, чем ущерб от войны 1992-95 годов. Сербия, как отметили в среду в ЕС, судя по всему, сможет воспользоваться средствами из Европейского фонда для борьбы с последствиями природных катастроф. Для Боснии, которая не является ни членом ЕС, ни кандидатом на вступление в Европейский Союз, деньги из спецфонда также могут выделить, не исключил в среду член Еврокомиссии по вопросам регионального развития Йоханнес Хан. Нынешние наводнения называют сильнейшими на Балканах за последние более чем 100 лет. Справиться с их катастрофическими последствиями жителям Сербии и Боснии сейчас помогают сотни сотрудников экстренных служб из 19 стран ЕС. В Шанхае сегодня «Газпром» и китайской национальной нефтегазовой компании CNPC подписан контракт о поставках российского газа в Китай. Это 30-летний контракт на поставку до 38 миллиардов кубометров газа в год по восточному маршруту. Документ был подписан в ходе визита в Китай президента России Владимира Путина.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Анна Плиева. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Провести дополнительное расследование по обвинению экс-премьера Вана Мирабишвили, утверждающего, что в конце прошлого года его незаконно вывели из тюремной камеры, потребовали сегодня от правительства Грузии омбудсмен и представители некоторых НПО. Такова их реакция на слова бывшей сотрудницы Департамента по исполнению наказаний Лали Марошкиной, подтвердившей этот факт. Именно из-за громких заявлений накануне она была уволена с занимаемой должности. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Увольнение Лали Марошкиной, бывшей сотрудницы Департамента по исполнению наказаний, получило большой резонанс в грузинских СМИ. Марошкина связывает это с громким заявлением о нарушениях в работе департамента, опубликованном ранее в газете «Асавал да Савали». В интервью этому изданию она подтвердила, что в декабре прошлого года бывшего премьер-министра Вано Мирабишвили незаконно выводили из тюремной камеры.
Если я делаю беспочвенное заявление и необоснованно обвиняю департамент в чем-то, то почему они освободили от должностей двух сотрудников? Это произошло после моих заявлений. Кавлашвили, отвечавший за видеонаблюдение, должен был располагать теми кадрами. Еще раз повторяю, если это дискредитация, то зачем вы избавляетесь от людей, о которых я заявляю вслух?
Заявлениями Марошкиной заинтересовались и правозащитники. Представители коалиции «Общественная инициатива» потребовали от правительства создать комиссию по расследованию инцидента. Активировался сегодня и омбудсмен Грузии Учана Новашвили.
У меня осталось много вопросов по этому делу, насколько объективно оно было изучено. Мы считаем, что должно быть проведено новое расследование. Кроме того, возникает много вопросов, когда сотрудника освобождают от должности после нескольких критических заявлений. Мы изучим, насколько законным было принято решение.
По версии Департамента по исполнению наказаний, Лали Морошкина выступила с деструктивными заявлениями после того, как руководство ведомства отказало ей в новой служебной машине и ежемесячной премии в размере 10 тысяч лари. На сегодняшней пресс-конференции бывший советник главы Департамента по исполнению наказаний предъявила журналистам выписку из банка и заявила, что указанную сумму департамент не перечислял ей ни разу. Слова руководителей ведомства Морошкина считает клеветой и попыткой оправдать ее незаконное увольнение. В социальных сетях тем временем рассуждают о том, что бывшая чиновница могла требовать премии в обмен на молчание. Некоторые правозащитники и представители национального движения ранее заявляли, что высокие премии, выданные сотрудникам Департамента по исполнению наказаний, награда за участие в незаконном выводе из тюрьмы бывшего премьер-министра Вано Мирабишвили. Правда, сама Лали Морошкина подобные подозрения называет абсурдными и советует правозащитникам и представителям правительства заинтересоваться деятельностью руководителя Департамента по исполнению наказаний Дмитрия Дарбаисели. Морошкина говорит об астрономических командировочных чиновника и указывает, что практически все время он проводит в разъездах, в то время как его служба требует непосредственного присутствия в Грузии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня исполнилось 150 лет с окончания Кавказской войны. Черкесы называют эту дату, эту войну русско-черкесской, которая длилась 100 лет. С 1763 года, как начало вторжения российских войск в Восточную Кабарду, и до 1864 года, когда на Красной Поляне прошел парад победы российских войск. В результате этой войны было истреблено или депортировано в Турцию около 90% черкесов. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Сегодня памятные мероприятия проводились во всех странах, где живут черкесы. Наиболее заметны они в государствах с многочисленными или влиятельными диаспорами. В Турции, США, Иордании, Израиле, Германии и Австралии. Сегодня в Грузии работники Черкесского культурного центра провели минуту молчания. В России памятные мероприятия прошли в шапсукских аулах Краснодарского края и республиках Северного Кавказа, где проживают черкесы. В черкесских аулах Карачаево-Черкесии к этому дню на всех кладбищах установили 18 памятников погибшим в Кавказской войне, наподобие тех, какие устанавливаются не вернувшимся с Великой Отечественной. Также организаторы акции установили один большой мемориальный камень в Черкеске, жертвам Кавказской войны. В Майкопе состоялось шествие от городского сквера в направлении памятника, посвященному Кавказской войне. Правда, до самого памятника дошли далеко не все участники. И тому есть свои причины. Несколько лет назад местные черкесские организации обратились к властям с просьбой установить памятник защитникам Черкесии. Власти откликнулись на просьбу, правда, вместо обещанного памятника появился внушительных размеров монументальный комплекс «Единение и согласие», который, по словам главы республики Аслана Ткакушинова, олицетворяет единение и согласие всех народов, живущих на территории Адыгеи. Черкесские активисты на это ответили, что совсем не против межнационального мира и согласия, но они просили власти о совершенно другом памятнике, говорит черкесский общественник из Майкопа Аслан Шазо.
С одной стороны, по мнению общественности, там очень много было украдено. Не наших денег, понятно, но уже это не благое дело. Вот для него как бы это самое. На второй момент, там 12 лиц по кругу. Это черкесы, исторически известные люди. 6 человек из них воевали на стороне царской России. Этим тоже он не соответствует. Нам хочется памятник именно нашим, безвинно убиенным. Защитники являются, с точки зрения черкесов, безвинно убиенными. Но не царские солдаты, которые там погибли. На них вина все-таки есть. Вот такая точка зрения.
В итоге общественники обратились с новой просьбой выделить им клочок земли в республиканской столице, чтобы установить там обычный камень, у которого можно было бы помолчать в день скорби. А пока люди разъезжаются по родным аулам, где мероприятия продолжаются, у мемориалов с более понятным содержанием. Впрочем, не везде власти так настороженно относятся к проявлениям исторической памяти, усматривая в них едва ли не попытки нагнетания антироссийских настроений или разжигания межнациональной розни. И, соответственно, источник неприятностей для себя, мол, не получить бы нагоняй от Москвы за недогляд. В Кабардино-Балкарии власти приняли активное участие в организации памятных мероприятий, говорит черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто.
в Нальчике непосредственно вот комплекс мероприятий проводится под патронажем правительства республики. В частности, вице-премьер Руслан Фиров является председателем комиссии по проведению этих мероприятий. Правительство оказывает нам посильную помощь, ни в чем практически не препятствует. Наоборот, старается, чтобы этот день прошел максимально безопасно и торжественно. Помимо того, сотрудники правоохранительных органов, которые не работают в этот день, изъявили желание участвовать в этом шествии. Они просят у нас вот эти ленты памяти, флаги.
Дождливая погода в Нальчике слегка подпортила торжества. Тем не менее, несмотря на ненастье, от 3 до 4 тысяч человек приняли участие в шествии по улицам города, которое закончилось памятным митингом у мемориала «Древо жизни», символизирующим торжество жизни и человеческого духа. Люди приходили с семьями, многие в национальной одежде, которую традиционно здесь одевают по самым торжественным случаям. Особая гордость организаторов – шествие сотни всадников в черкесках. По словам Аслана Бишто, чрезмерная подозрительность ответственных товарищей в штатском всякий раз обязывает организаторов проявлять максимальную собранность в период подготовки подобных акций, чтобы предупредить любые возможные провокации и избежать ненужных обвинений в свой адрес. Так, в прошлый год в демонстрацию вклинились несколько человек с исламистскими знаменами. Молодых людей сразу отдернули и флаги свернули. Но осадок, что называется, остался, говорит Аслан Бишто.
Вот ребята из соблюдающих мусульман, которые также участвуют в шествии, в своей среде провели беседу, и они объяснили, что ничего кроме вреда такой поступок не несет, и кроме как провокации это все назвать нельзя.
И все же и в этот раз без неприятностей не обошлось. 19 мая в Москве был задержан черкесский активист Беслан Тиуважев. На общественные деньги, 150 тысяч, собранные через социальные сети, он заказал в типографии 70 тысяч лент памяти. Такие полоски зеленого цвета с указанием даты начала и окончания русско-черкесской войны. Полицейские Тиуважева отпустили, но ленточки не вернули. Сказали, для проведения экспертизы на наличие экстремизма. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии, как и на Северном Кавказе, отмечали 150-летие со дня окончания русско-кавказской войны. В Сухуми на набережной возлагали цветы к памятнику Махаджирам. В этой церемонии участвовал и президент самопроглашенной республики Александр Анквап. На памятных мероприятиях побывал Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии, как и на Северном Кавказе, в Москве и многих других местах на планете прошли траурные мероприятия, посвященные 150-летию окончания русско-кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа в Османскую империю. Сегодня в Сухуми на набережной Махаджиров состоялась церемония возложения цветов к памятнику Махаджирам. В церемонии участвовали руководство республики во главе с президентом Александром Анквабом, представители общественности, потомки махаджиров, вернувшиеся на историческую родину в разные годы из Турции и Сирии, нескончаемой вереницей шли и шли люди, чтобы преклонить головы перед памятником. Росла и росла перед ним гора цветов. 1,5 века – это уже значительный отрезок истории. Многие полагают также, что это максимальный срок, отпущенный природой для человеческой жизни, хотя обычно люди доживают лишь до его половины. А еще это примерно 6 поколений и тех, кто остался на родине, и потомков изгнанников. В позднеперестроечное время шли активные процессы налаживания контактов и консолидации горских народов Кавказа, и прежде всего адыгов и абхазов. И одним из объединяющих факторов тогда наряду с близостью языков была общая боль в связи с трагедией махаджирства. Когда отмечалось 130-летие окончания той войны, тогдашний президент России Ельцин принес из извинения от имени российского государства за совершенное в свое время царизмом на Кавказе. Ельцина сегодня в России принято ругать. Боюсь, что ультрапатриоты ругают его и за это. А вопросный лист социсследования, которое проводится сейчас в Абхазии Российским институтом социального маркетинга «Иносмар», включен в частности такой вопрос: как вы относитесь к программам возвращения в Абхазию мухаджиров, абхазов-мусульман? Конец цитаты. Милая небрежность. Самих махаджиров давно уже нет на этом свете. 150 лет – это только теоретическая возможность прожить данное человеку. Даже для абхазских долгожителей возвращаются их потомки. Ну и акцент, сделанный на вероисповедание репатриантов, не может не обратить на себя внимания. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Итак, как обычно, по средам продолжает нашу программу рубрика «Не круглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится мой коллега Демис Паландов. Демис, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, спасибо, Саша. В продолжение темы 150-й годовщины окончания русско-кавказской войны мы решили обсудить в нашей рубрике «Не круглый стол» современную северокавказскую политику Грузии. И у нас на прямой линии из Тбилиси исполнительный директор Кавказского дома Георгий Канашвили и эксперт Центра стратегических исследований Георгий Гвимрадзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Итак, мой первый вопрос, Георгий Канашвили, обращен к вам. Организация, которую вы представляете, Кавказский дом, уже само название предполагает некоторый политический подтекст. Возникает ассоциация с идеей общекавказского единства, о которой так любил поговорить предыдущий грузинский президент Михаил Саакашвили. Собственно, с его же именем можно связать и вообще северокавказскую политику Грузии. Именно при его правлении она разрабатывалась. Давайте, собственно, начнем именно с этого периода. В чем, собственно, заключалась эта политика в период правления нацдвижения и какие у этой политики есть, ну, я не знаю, достижения, скажем так?
Ну, в первую очередь надо вспомнить, в каком контексте политическом эта политика фактически формировалась. Это многие связывают с войной 2008 года, когда у Грузии у многих потерялись какие-то иллюзии, что можно вместе с Россией как-то решить конфликты в Южной Осетии и в Абхазии, после чего Грузия, так сказать, начала в автономном режиме развивать политику по отношению Северного Кавказа. Многие критиковали эту политику, но вы правы, когда сказали, что в принципе первый раз во время вообще при современной независимой Грузии фактически первый раз Грузия систематично занялась и старалась проводить определенную политику по отношению Северного Кавказа. Многие критиковали эту политику, и в принципе было за что критиковать политику, так как она имела не только, например, культурно-образовательную составляющую, но и ярко выраженную политическую, так сказать, деноминацию.
А что вы имеете в виду?
Признание.
Можно сказать, что эта политика была, допустим, антироссийской?
Да, можно сказать, что она была антироссийской, но и многие критиковали именно из-за нее эту политику, потому что, в принципе, в том числе и я и многие люди, которые занимались Северным Кавказом, говорили, что эта политика приводит вызывает дополнительные риски, так как она раздражала Россию. Понятно, что самое признание геноцида и другие вопросы довольно критически воспринималось в Москве, в то время, когда мы, то есть Тбилиси, мог бы проводить политику намного гладче и ограничиваться культурно-образовательными и так далее проектами, которые, наверное, я думаю, что менее, так сказать, раздражали бы Москву, и можно было бы достигать, так сказать, и исправлять имидж Грузии в Северном Кавказе именно вот этими инструментами.
А вы считаете, Георгий, что именно такая цель должна быть у политики Грузии в отношении Северного Кавказа? То есть исправлять имидж. Это все? Мне кажется, что Михаил Саакашвили просто ставил какие-то более широкие задачи. ну, как-то все-таки получить какую-то отдачу от народов Северного Кавказа, образовать какое-то единство, культурное единство, может быть, даже в каком-то далеком будущем политическое единство, вам не кажется?
Мне кажется, честно говоря, что о политическом единстве, несмотря на то, что он говорил об этом единстве, даже в среднесрочной перспективе, так сказать, он не видел политическое единство. Но, конечно же, вы правы, когда говорите, что он, конечно, старался создавать какое-то единство, набирать капитал на Северном Кавказе, ну и, конечно, использовать в случае надобности против России. И из-за этого и критиковалось Саакашвили, правительство Саакашвили, что эта политика началась после 2008-го. Если она началась бы до 2008-го, я думаю, что здесь вопросов было бы меньше, потому что в принципе логично и рационально было не иметь политику по отношению Северного Кавказа все 20 лет. Эта политика была довольно парадическая, вы помните, да, периодически были определенные альянсы, то с основном с чеченцами, да, были, так сказать, неудачные попытки руками чеченцев или в альянсе с чеченцами решить абхазскую проблему. Да, вот рейды, так сказать.
Да, были такие попытки. Георгий, да, давайте перейдем к сегодняшнему дню. Я предлагаю Георгию Гвимрадзе подсоединиться к нашему разговору. Я думаю, вы согласитесь со своим коллегой в оценке действий прошлых властей. Но вот что сегодня? У меня возникает ощущение, что какой-то осознанной политики в отношении Северного Кавказа сегодня попросту нет. Ну, можно сказать, что отсутствие политики – это тоже политика. А вообще, зачем она нужна? Какие цели сегодня может ставить перед собой Грузия в отношении северокавказских народов?
Вы знаете, давайте я начну опять же с того, что говорил Георгий. Я, конечно, с ним согласен, вы точно заметили, потому что, вы знаете, у Грузии не может быть, так сказать, на сегодняшний день, в силу того, что, как бы, вот, давайте скажем так, очень банально звучит, но мирный Кавказ, как бы, да, вот мирный Северный Кавказ входит в объективные жизненные интересы Грузии, она не может там делать то, результатом чего может стать как бы дальнейшая напряженность в регионе. То, что делалось во время Саакашвили, она в каком-то понятии она вела к тому, что вот как бы даже наши американские коллеги это замечали, что как бы да, она вот эта вот политика, она ведет как бы к дальнейшему обострению ситуации на Северном Кавказе. И в силу этого это не могло входить не в краткосрочные, не в долгосрочные интересы грузинского государства. Это все могло входить как бы в краткосрочные интересы одного человека, как бы, да, политика Саакашвили, но никак не государства, грузинского государства. На сегодняшний день, что касается, вы правы, сегодня нет такой внятной политики. Конечно же, остается в силу вот та стратегия, которая еще была принята предыдущей властью, да, ее никто не отменял, и, в принципе, даже никто не говорил, что она остается в силу. Про нее просто не вспоминается. Но в силу того, что никто не отменял, она остается. С другой стороны, нет никаких заявлений, никто об этом не говорит, никто не говорит о том, какая политика у сегодняшних властей на Северном Кавказе. Единственное, что мы можем наблюдать, это в принципе, досочинская риторика, когда были разговоры о том, что нынешнее правительство Грузии готово как бы к содействию обеспечению безопасности Сочинской Олимпиады, ну и сотрудничеству в сфере безопасности в каком-то понятии. О чем, в принципе, можно сказать, что вот это какое-то вот содействие, оно как-то получилось, в принципе, потому что мы помним, что Российская Федерация почти что официально поблагодарила после завершения сочинских игр грузинскому правительству за содействие в обеспечении безопасности этих игр.
Но все-таки вот какие-то достижения у политики Михаила Саакашвили все-таки, мне кажется, были. Там, если мы возьмем признание геноцида черкесов грузинским парламентом, то, конечно, отношение черкесов к Грузии изменилось. А сейчас, когда Грузия просто оставляет эту тему как бы вне своих интересов и начинает выстраивать отношения с Россией, этот капитал вам не кажется, что Грузия просто потеряет в ближайшее время?
Ну, вы знаете, и что дает капитал, вот этого вот как бы вот этот вот капитал, который вы отметили грузинскому государственности. Вот что он может дать ему, да, вы понимаете, вот тут у нас вопрос такой стоит. На протяжении всех вот этих почти что 20-летий, да, мы наблюдаем постоянно наблюдаем то, что с российской стороны нас всегда упрекают в том, что мы содействуем террористам и тому подобное и так далее, да, и сепаратистам каким-то и все такое. Сейчас вот эта вот такая вот политика, которая, мы сказали, что вот отсутствие политики, да, вот эта вот такая вот политика, которая сейчас, сегодня идет наше правительство, нынешнее правительство, несмотря на то, что, может быть, вот я и Георгий, наверное, тоже желали бы более активную, так бы, культурно-образовательную, так бы, развитие вот этих связей с северокавказскими народами, да, несмотря на это, вот эта вот политика довела до того,
лучше
что...
Лучше никакой, чем такой, я правильно понимаю.
Нет, вот первый раз после вот этих, вот, на протяжении 20 лет, в принципе, по отношению Северного Кавказа, в первый раз российская сторона не упрекала Грузию за содействие террористам, а наоборот. Она как бы поблагодарила.
Понятно.
За содействие,
да,
безопасности. Как бы вот так вот.
Спасибо, Георгий. Спасибо. К сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси были исполнительный директор Кавказского дома Георгий Канашвили и эксперт Центра стратегических исследований Георгий Гвимрадзе.
С ними беседовал Демис Паландов. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси Сухумицкий навалит 21 час 31 минута, в Праге половина восьмого. Сейчас с региональными новостями из пражской студии Нана Плиева.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин принял сопредседателей женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Кавказе, на Закавказье. Представителя ООН Антти Турунена и спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Анджело Гнедингера, сообщают информагентство РЭС. Со стороны ЕС во встрече принял участие постоянный представитель Евросоюза при ОБСЕ Тьерри Беше. Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в Закавказье, включая обстановку на де-факто границах самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия с Грузией, которая характеризуется в целом как спокойная и предсказуемая. Речь шла о работе совместных механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Участники встречи обсудили повестку для очередной встречи в Женеве, намеченной на 17-18 июня 2014 года. В Тирасполе состоялось подписание плана межмедовских консультаций между внешнеполитическими ведомствами самопровозглашенных республик Абхазия и Приднестровская Молдавская Республика на 2014 год. Подписи под документом поставили министр Нина Штанский и замминистра Олег Аршба, сообщает пресс-служба МИД Абхазии. В ходе встречи речь шла о расширении сотрудничества в социально-экономической, гуманитарной и образовательной сферах. Кроме того, состоялся обмен мнениями о том, как развивается текущее сотрудничество в тех сферах, где между странами уже подписаны договоры и соглашения, в том числе между правоохранительными органами республик, передает ИАРЭГНОМ. Мы много говорили о расширении сотрудничества и подписали план действий на ближайшую перспективу. Речь идет о развитии взаимодействия в областях санаторно-курортного лечения и сельского хозяйства, сказала по итогам встречи министр иностранных дел Приднестровья.
С региональными новостями была Нана Плиева. Другие новости на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Из-за вспышки энтеровирусного менингита в Грузии на неделю приостанавливается учебный процесс. Об этом стало известно через несколько часов назад, после совместного совещания министров здравоохранения и образования. Частичный карантин коснется дошкольных учебных заведений и начальных классов средних школ. Подробнее в сюжете Мзии Борисишвили.
Только за последние сутки в Тбилиси и других крупных городах Грузии было зафиксировано около полусотни случаев энтеровирусного менингита. Всего за последние дни зафиксировано около 150 случаев. Обычно это годовой показатель. Повода для паники нет, попытался успокоить общество министр здравоохранения Давид Сергиенко перед тем, как сообщить о приостановлении учебного процесса в дошкольных учебных заведениях и начальных классах.
Минздрав рекомендует с завтрашнего дня до 27 мая в детсадах и начальных классах приостановить воспитательные и учебные процессы и это время использовать для проведения интенсивной санитарной обработки данных учреждений. Подчеркиваю, речь идет только о санитарной обработке, а не дезинфекции. В ней необходимости нет.
Приостановление учебного процесса министр здравоохранения принял после совещания с министром образования и главой Национального центра контроля заболеваний. По словам министра Сергеенко, после изучения статистики стало ясно, что самой уязвимой группой оказались именно дети дошкольного возраста и ученики начальных классов. Чаще мыть руки – главная рекомендация, которой поделился представитель Национального центра контроля заболеваний Хатуна Хазишвили. Речь идет об энтеровирусном менингите. Это вид менингита сопровождается лихорадкой, головными болями, светобоязнью и другими симптомами. Но заболевание в случае своевременного и правильного лечения не оставляет после себя осложнений. Вирус передается через грязные руки, поэтому очень важно соблюдать элементарные нормы гигиены. Хатуна Хазишвили заявила, что лечение в случае заболевания энтеровирусным менингитом оплачивает государство. По ее словам, в Грузии сейчас участились не только случаи менингита, но и еще одного инфекционного заболевания – кори. Каждый день фиксируется от 20 до 50 случаев заболевания корью. Есть вероятность, что в каких-то случаях возбудителем менингита станет не энтеровирус, а корь, что гораздо опаснее для здоровья. Но в отличие от энтеровируса, против кори существует иммунизация. Необходимо делать своевременные прививки. Сегодня директора школ и детсадов, в которых были зафиксированы случаи заражения менингитом, говорили, что в их учреждениях соблюдаются санитарные нормы, но проведена и дополнительная дезинфекция. Однако многие знают, что в большинстве грузинских школ и дошкольных учреждений есть проблемы с санитарией. Многие родители в личных беседах жалуются, что их дети стараются избегать посещения школьных туалетов из-за плохого запаха и антисанитарии. Схожие проблемы есть и в столовых. Сегодня Министерство образования в специальном обращении обязала все школы обеспечить чистоту в туалетах и столовых. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Некоторые храмы, находящиеся в Грузии, считаются армянскими, но формально они не принадлежат ни армянской апостольской церкви, ни грузинской православной церкви. Сегодня некоторые такие храмы осмотрела находящаяся с визитом в Грузии министр культуры Армении Асмих Погосян. Однако на последующей встрече со своим грузинским коллегой вопрос принадлежности этих храмов поднят не был. Тем не менее, для армянской церкви этот вопрос остается принципиальным. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Армянские церкви – неотъемлемая часть тбилисской архитектуры. Храмы, построенные столетия назад, важны не только для представителей армянской диаспоры, но и являются памятниками культурного наследия Грузии. Сурбнышан – одна из таких церквей. Она была построена в 1701 году. Несмотря на армянское название и характерные для армянских храмов элементы архитектуры, официально Сурбнышан не принадлежит епархии армянской церкви в Грузии. Не принадлежит храм и грузинской патриархии, хотя, по мнению некоторых специалистов, в его архитектуре присутствует и некоторые элементы, свойственные грузинскому зодчеству. Сейчас Сурбнышан имеет статус памятника культурного наследия, который правительство пытается привести в функциональный вид. Однако остается неясным, кому будет принадлежать, когда он будет реконструирован. Глава епархии Армянской апостольской церкви в Грузии, епископ Вазген Мирзаханян, считает, что причиной разногласий вокруг принадлежности храмов стало неверное истолкование истории неквалифицированными специалистами.
Это, конечно, были и есть армянские церкви, и архитектура, история, конечно, было бы лучше, чем раньше, тем лучше передать армянской стороне. Потому что, например, две действующих армянских церкви
Сейчас они реставрируются. Мы находим средства. Если бы эти церкви, например, Норашин, Суртнашан, другие тоже в Тбилиси находились в руках нашей епархии армянской, мы смогли это держать. Мы понимаем, что у государства не всегда есть средства для реставрации.
Однако именно грузинское государство занимается реставрацией этих храмов. По словам руководителя Национального агентства по охране культурного наследия Николоза Антидзе, вопрос принадлежности церквей не столь значим, как их реабилитация.
Для нас самое главное – спасти памятники культурного наследия, которые находятся на нашей территории. Мы активно сотрудничаем с армянскими коллегами и работаем над восстановлением памятников, находящихся в обоих государствах. Очень хорошо, что идет работа именно в этом направлении, а не ведутся дискуссии о принадлежности храмов какой-либо церкви.
Министр культуры Армении Асмик Погосян осмотрела сегодня две армянские церкви, в которых ведется реабилитация – Сурп Геворг и Сурп Нышан. По словам министра, вопрос передачи храмов епархии армянской церкви в Грузии не стоит на повестке дня.
Принадлежность церкви мы сегодня не обсуждаем. Мы, министерство, сегодня работаем в рамках Европейской конвенции по сохранению культурного наследия. Наша задача, министерство культуры, сохранять все то культурное наследие, которое находится на территории наших стран. Это касается как Армении, так и Грузии, так и всех стран, которые присоединены к этой конвенции.
Председатель НПО «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян считает, что если создать специальную комиссию по определению принадлежности церквей, это может вызвать противостояние между грузинским и армянским населением Грузии. Споры могут возникнуть и в процессе реставрации, если ее проводят специалисты обеих стран. Ведь каждый старается привнести в храмы элементы, свойственные своей архитектурной традиции. Так что проблема передачи храмов какой-либо из церквей еще далека от своего разрешения. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня Нацбанк Грузии опубликовал статистические данные об итогах работы коммерческих банков за первые 4 месяца 2014 года. За этот период чистая прибыль банков составила 120 миллионов лари, что на 20% выше прошлогоднего показателя. Эксперты выражают опасения в связи с непропорциональным ростом банковских доходов на фоне умеренных темпов роста грузинской экономики. Тему продолжит наш корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Динамика чистой прибыли грузинских банков за январь-апрель в течение последних 4 лет выглядит следующим образом. В 2010 году банки заработали только 24 миллиона лари, в 2011 году уже 81 миллион, в 2012 году 51 миллион, а в прошлом году 101 миллион лари. Банковский эксперт Гоча Тутперидзе указывает в качестве причины роста доходов существенное увеличение кредитных портфелей банков.
В финансовом секторе растет конкуренция. Она заставляет банки улучшать качество предоставляемых кредитных услуг.
Действительно, банки добились существенных успехов в продвижении кредитных продуктов. По данным статистики, совокупный кредитный портфель 21 коммерческого банка в апреле увеличился на 135 миллионов лари, составив рекордные 10,9 миллиардов лари. Граждане и компании активно берут кредиты. Однако качество совокупного кредитного портфеля вызывает серьезную обеспокоенность у экспертов. В апреле объем просроченных банковских кредитов достиг 291,5 миллиона лари. В целом, по словам экспертов, невозврат банковских кредитов является самым слабым местом финансового сектора. В течение последних 4 лет банки реквизировали имущество на 312 миллионов лари. Эксперты связывают высокий процент невозвратов как с низкой кредитной культурой населения, так и с агрессивной политикой банков, которые в погоне за сверхприбылью не информируют заемщиков о последствиях несвоевременного погашения займа. Об этом говорит представитель Ассоциации молодых адвокатов Мариам Аривадзе.
Банки нарушают инструкцию Нацбанка, которая предписывает им информировать заемщика обо всех пунктах кредитного соглашения, условия которых зачастую кабальные. Граждане часто не знают содержания контракта и не осознают возможные последствия. Банк также не информирует граждан о реальной кредитной ставке, вводя в заблуждение клиентов. Если бы граждане были лучше информированы об ожидающих их последствиях, они бы более ответственно отнеслись к погашению займа или бы вовсе отказались от него.
Убеждена Мариам Аривадзе. Погоня за прибылью, в которой включились грузинские банки, негативно влияет на развитие экономики, порождая в ней дисбаланс. Вообще, в мировой практике, если рост банковской системы в разы обгоняет рост ВВП, государство обязательно вмешивается, говорит банковский эксперт Лия Ильява.
Банковский сектор развивается гипертрофически. Рост банковских активов за прошлый год составил 18%, тогда как рост экономики всего 3%. Колоссальные средства, которые аккумулировали банки, не вливаются в экономику, что тормозит ее развитие. Дело дошло до того, что банки занялись непрофильной деятельностью, вступая в прямую конкуренцию с бизнесом, вместо того, чтобы его кредитовать. В развитых странах давно бы приняли меры против столь непропорционального роста банковских доходов,
считает Лия Ильява. Однако ее мнение, судя по всему, нацбанки не разделяют. Ни о каких мерах по сдерживанию непропорционального роста банковских доходов в Главном банке страны не заявляли. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Тбилиси. Каждый четверг обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
Читаем прессу.
Регнум публикует комментарий эксперта Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урала-Поволжья Института Востоковедения РАН Александра Скакова, который считает, что неожиданности для России на выборах в парламент Южной Осетии быть не может. По мнению эксперта, по итогам выборов в Южной Осетии не может сложиться схема власти, не согласованная с Москвой. Цитата. «Там все находится под полным контролем чиновников, в первую очередь силовой блок, и никаких неожиданностей быть не может», – заявил он. Именно поэтому, считает Скаков, в Москве не стоит прибегать к излишнему контролю предвыборной ситуации в Южной Осетии. Этот излишний контроль может привести к тому, что палка будет перегнута. Это может вызвать недовольство, приводит слова Скакова Регнум. Теме предстоящих выборов посвящена и колонка редактора в газете «Южная Осетия». Роберт Кулумбеков обращается к опубликованным недавно сведениям о доходах кандидатов в депутаты. «Мне кажется, что сведения об имуществе, которые представили некоторые кандидаты, ничего кроме улыбки вызывать не могут. Когда человеку 50 лет, а у него нет ни дома, ни работы, ни машины, то неизбежно возникают вопросы. Либо это обыкновенный лоботряс, который ничего не смог добиться в жизни сам и ничего не добьется для своего народа, либо человек скрывает правду», пишет автор. Но в отличие от соответствия цензу оседлости, вопрос о достоверности данных о доходах кандидатов у государственных органов пока не возникло. Работникам бюджетной сферы повысили зарплату, пишет ИРС. Речь в основном идет о тех категориях, которых до сих пор не коснулся рост оплаты труда. В частности, это сотрудники Министерства культуры. Оклады вырастут от 4 до 50%. Причем изменения вступают в силу с 1 января 2014 года, то есть по ранее выплаченным зарплатам будет произведен пересчет, пишет РЭС. Блогер Алан Парастаев пишет о наборе отряда добровольцев в Южной Осетии для защиты населения Восточной Украины. С этой инициативой выступил и экс-кандидат в президенты Алан Котаев. По мнению Парастаева, эта инициатива несомненно повлечет за собой шквал критики. А ведь человек действует совершенно адекватно, абсолютно логически и эмоционально, соответственно тому, что вещают российские ТВ-каналы и печатные СМИ. Кургинян и Киселев уже давно вошли в образы с плаката «Ты записался добровольцем». То, как может и умеет, проявляет свою гражданскую позицию. Алан Котаев проявил ее таким образом, считает Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня сотрудники правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов и Ян Рачинский представили доклад по итогам своей поездки в Донецкую область на так называемый референдум о присоединении к России. Главные выводы, которые делают эксперты, это результаты мероприятия 11 мая сфальсифицированы, а в отношении противников самопроглашенной Донецкой Народной Республики в регионе развернут настоящий террор, рассказывает Любовь Чужова.
Результаты так называемого референдума на юго-востоке Украины в Донецкой и Луганской областях 11 мая уже поразили наблюдателей очень высокой явкой и предсказуемым результатом. Более 89% принявших в нем участие проголосовали за отделение регионов от Украины. Власти Украины называют референдум фарсом, настаивая, что такой выбор жителей Донецкой и Луганской областей делали под дулом автомата. Международное сообщество смущает, что на так называемом референдуме не было наблюдателей. За его ходом следили лишь волонтеры с оружием, то есть сами сепаратисты. Бюллетени печатались на обычных принтерах. Любой человек мог проголосовать сколько угодно раз на любом участке, предъявив паспорт. Сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Ян Рачинский, побывавший в Донецке до референдума, заметил массовые нарушения еще в ходе подготовки к этому мероприятию.
Хотя положение о референдуме говорит о свободе агитации, реально ни о какой свободе речи не шло. Все-таки кое-где удавалось увидеть на стенах домов надписи «Донбасс, це Украина», «Донецк, це Украина», какие-то еще такого рода лозунги, которые, впрочем, преимущественно были уже замазаны. На целый ряд СМИ были совершены нападения на нелояльные Донецкой республики. Большая часть офисов партий, не поддерживающих Донецкую Народную Республику, также были вынуждены закрыться после нападения. Ну и в день голосования тоже нарушения были разнообразны и бесконечны, начиная с присутствия вооруженных людей непосредственно на участках или перед ними, отсутствие списков избирателей. Естественно, в таких условиях определять явку, по крайней мере, затруднительно.
Это был сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Ян Рачинский. После проведения так называемого референдума о государственной самостоятельности Луганской и Донецкой народных республик с его резкой критикой выступил украинский миллиардер Ринат Ахметов. Сепаратисты угрожают бизнесмену национализировать принадлежащее ему предприятие. Ну а менее статусные критики Донецкой народной республики, по мнению побывавшего в Донецке председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, по-прежнему в опасности. Сепаратисты, контролирующие Донецкую и Луганскую области, продолжают вести себя агрессивно.
Наиболее серьезная ситуация, наиболее опасная, вызывающая нашу крайнюю тревогу, это просто вопрос личной безопасности любых политических и гражданских активистов, выражающих мнение альтернативной стороны Донецкой республики. Вот у нас наши материалы начинаются просто с описания похищения гражданских лиц и жестокого обращения с похищением. У нас, подчеркиваю, не исчерпывающий список. Мы не претендуем даже на сколь-нибудь исчерпывающий список. Ну, например, у нас в нашем перечне примеров не отражено самый известный случай, да, похищение и убийство Владимира Рыбака и Юрия Поправка, также еще одного человека, пока не установлено, что он, чьи тела были найдены Славянский. Мы просто этим случаем непосредственно сами не занимались, а все случаи, которые у нас здесь описаны, так или иначе мы занимались этими делами, говорили с либо свидетелями, либо родственниками похищенных, либо с самими похищенными, которых потом освободили. Кого похищают? Ну вот, например, накануне нашего посещения на Донецкой области были похищены члены независимого профсоюза горняков, а также несколько местных депутатов в городе Новоград. Их похитили, вывезли в захваченные сторонниками ДНР на здание областной администрации в Донецке, где долго избивали, пытали, пытаясь получить у них странную информацию о связи в правом секторе, их якобы подпольной подрывной деятельности. Вскоре, после того, как поднялся довольно большой скандал, вскоре их освободили. Вопрос, зачем ты это делаешь? Зачем вообще похищают людей? Ну, один из лидеров Донецкой Народной Республики, с которым мы говорили, в неофициальном порядке нам объяснил очень откровенно. Похищают. Первое, для того, чтобы получить информацию какую-то от этого человека. Второе, потому что этот человек может представлять интерес в случае обмена на задержанных сторонников Донецкой Народной Республики. И третье, как он сказал, для перевоспитания.
Это был председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. После референдума 11 мая представители Донецкой Народной Республики обратились к России с просьбой взять власть в регионе под свой контроль и приступили к переговорам об объединении с Луганском. Россия на просьбу Донецкой Народной Республики пока не прореагировала. Украинские власти собираются продолжать антитеррористическую операцию на юго-востоке страны, хотя признают, что провести президентские выборы выборы в регионе будет затруднительно. Дискуссии о будущем Донбасса ведутся на фоне того, что российская власть изменила украинскую риторику. Президент Путин приказал отвести российские войска от границы с Украиной, а также в ходе визита в Китай 20 мая призвал к поиску мирных путей выхода из украинского кризиса. Накануне Верховная Рада Украины приняла меморандум о мире и согласии. Этот документ поддержали 252 депутата из 450. В нем содержится призыв к разоружению незаконных формирований, освобождению захваченных зданий и возвращению военнослужащих, задействованных в силовой операции на юго-востоке страны, в места постоянной дислокации. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения и 75 лет со дня смерти Сарии Лакоба, жены Нестора Лакоба, известного политического деятеля, председателя Центрального исполнительного комитета Абхазии. Этим датам была посвящена конференция, на которой побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
«Величайшая женщина моей страны» – так назвал Сарию Лакоба известный писатель Фазиль Искандер. Величие этой женщины определяется трагичностью ее судьбы, несгибаемостью воли и тем фантастическим мужеством, с которым она на протяжении 2 лет переносила нечеловеческие пытки и издевательства в застенках НКВД. Сария Джихоглы познакомилась с Нестором Лакоба в доме своих родителей, где он скрывался в годы гражданской войны от английских оккупационных войск. В 1921 году они поженились. Сарие было на тот момент 15 лет, а через год у них уже родился сын Рау. По воспоминаниям Адили Аббас-Оглы, жены родного брата Сарии, к моменту замужества она не успела окончить школу, но много занималась сама и сдала выпускные экзамены экстерном. А потом всю свою жизнь читала книги и занималась самообразованием. По словам Адили, Сария была женщиной редкой красоты, с большими карими бархатными глазами, излучавшими доброту и с обворожительной улыбкой. Голос у нее был нежный и певучий, а походка легкая. В 1936 году Нестор Лакоба был отравлен, а в 1937 году вся его семья испытала на себе ужас сталинских репрессий. С момента ареста жизнь Сарии превратилась в нескончаемую цепь пыток и изуверских мучений, но за 2 года так и не удалось сломить ее волю. Сария не подписала ни одного признательного документа. Сына Сарии и Нестора Рауфа осудили. Несколько лет он провел в застенках, а в 1941 году его расстреляли. Выступая на конференции, посвященной годовщине гибели Сарии Лакоба, директор Абхазского института гуманитарных исследований Василий Авицба рассказал о том, как запомнили Сарию ее близкие в момент ареста.
«Сария накинула на себя черный шарф, обвела нас прощальным взглядом и направилась к выходу. У двери она остановилась, повернулась к нам и, попытавшись улыбнуться, сказала: „Это какое-то недоразумение, которое я постараюсь распутать и как-нибудь помочь себе и братьям“. Она попросила беречь Рауфа до ее возвращения и исчезла за дверью навсегда».
Известный абхазский историк Станислав Лакоба напомнил о судьбе дома-музея Нестора Лакоба и рассказал о событиях далекого прошлого.
«Ну, вы знаете, что вот музей Лакоба, который до сих пор разрушен, напротив здания правительства, на улице Лакоба находится, и он до сих пор не восстановлен. И вопрос этот как бы и не ставится. Но это вот еще одно из таких свидетельств, печальных нашего времени. На самом деле очень много пережила эта семья, и Сария, о которой очень много говорилось, я не хочу повторять все эти ужасы, потому что многие прекрасно знают об этом. Я бы хотел начать с того, что вот Зураб Янурович Анчападзе был ректором нашего института, потом университета. Но мало кто знает, что он был другом Рауфа с детства. И дома их были рядом. Вот. И он рассказывал такой эпизод. Напротив нынешнего русского театра находились юный Зураб и Рауф. И в это время Берия проходил по набережной. Ну, Рауф его увидел и говорит: „Я должен подойти к нему и поговорить по поводу своей матери“. Потому что мать была арестована, Сария. Кстати, она была арестована 23 августа вместе с Шахусной, матерью Нестора Лакоба. Зураб говорит: „Я начал его отговаривать, ты, мол, не подходи все же, не надо обращать на себя внимание“. Но он говорит: „Нет, я должен подойти“. Подошел и поговорил с ним и сказал, что: „Дядя Лаврентий, моя мама ни в чем не виновна, вы знаете нашу семью, я бы хотел с ней встретиться“. Но он пообещал и сказал: „Хорошо, ты ее увидишь“. На следующий день Рауфа арестовали. Ему было 15 лет, и, естественно, потом уже только в застенках он увидел свою мать.
Станислав Лакоба так объяснил невероятную настойчивость сотрудников органов НКВД, которые 2 года пытали Сарию.
Конечно, во многом вся эта трагедия, связанная с семьей, она прежде всего касалась архива Нестора Лакоба, где было очень много материалов, писем, и в том числе письма Берии его интересовали, самого Лаврентия, где он просит Нестора свести его с товарищем Кобой и так далее. Но эти письма, вот благодаря тому, что архив сохранился, они получили известность. Но в свое время Мусто, младший брат, рассказывал мне, что только он и Сария знали о том, где спрятан архив. Причем она инсценировала сначала во дворе дома, сожгла якобы архив Нестора Лакоба и все бумаги и документы, там ненужные какие-то газеты. А потом с младшим братом она запрятала этот архив. Мусто, как младший, она надеялась, что он как-то выживет все же, хотя его тоже потом посадили, но он, отсидев, вышел, это были годы оттепели, но он расконсервировал этот архив, никто не догадался, что там были эти документы. В общем, в основном вокруг этого архива шло все, и пытки, и Рауфа, и особенно жены, но архив оказался не тронут.
На конференции прозвучали стихи и пылкие речи, посвященные Сарье Лакоба. Была зачитана телеграмма от Ассоциации жертв незаконных политических репрессий. Выступавшие говорили о необходимости установить в городе Сухум памятник этой героической женщине. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.